Глава вторая. Мертвый каюк. Как только мы остановились, туча комаров облепила нас. Но, очевидно, это был пустяк по сравнению с тем, что здесь обычно бывает летом.
«Однако сильно мало комаров», — сказал Никола. «Ветром сдувает».
«Куда уж больше», — проворчал я.
«Надо сильно больше. Солнце не видно, гор не видно». «Вот сколько комара надо!» — ответил Никола, разжигая костер и устанавливая походный чайник на треножнике из сучьев.
Пока вода вскипела, Никола раскурил трубку, растянулся на земле и погрузился в думы. Против обыкновения он не пел и не говорил. Молчание продолжалось довольно долго. Потом Никола, выпустив густую струю дыма, сказал:
«Однако плохо, сильно плохо».
Никола, видимо, был чем-то озабочен. «Что плохо, Никола?» — спросил я его.
«Этот человек сильно нехорошо. Пусть бы он тонул. 3 раза лето и 3 раза зима я видел такой человек».
«Ты знаешь его?» — с удивлением спросил я Николу.
«Не его. Похож на него. Там».
И Никола показал рукой на север. «Не говори загадками, Никола!» — нетерпеливо сказал я. — В чем дело? И Никола рассказал мне на своем бедном словами, но богатым образами и меткими выражениями языке удивительную историю. Это было 3 года назад. Никола со своим отцом и братом рыбачили в Селахской губе. Был конец лета. Ветер дул еще с берега, но... ледяные глыбы, все в большем количестве появлявшиеся в Северном Полярном море, говорили о близком наступлении зимы. Никола советовал вернуться скорее домой, но лов был хороший, и отец Николы, старый опытный рыбак, не торопился. Он уверял, что вместе с морозами подует северный ветер, который быстро принесет их к берегу. Однако умиравшее лето не хотело уступить зиме без боя. Южный ветер все усиливался и перешел в шторм. Рыбаков относило к острову Макара. Небольшой парус сорвало, рулевое весло сломалось о ледяную глыбу. Седые волны трепали маленький каюк, как щепку. Но, привыкшие к опасностям своего промысла, рыбаки не теряли присутствия духа. Льдины им давали пресную воду, а рыбы было в изобилии. Им приходилось страдать только от холода, но... недаром они выросли в самом холодном месте земного шара. Их организм стойко сопротивлялся. Полузамерзшие, оледенелые, они подбадривали друг друга шутками. На 3-й день их странствования случилось несчастье. Их каюк попал между ледяными глыбами, которые смяли его, как яичную скорлупу. Рыбаки едва успели выбраться на льдину и продолжали на ней свое путешествие. Предсказание отца Николы, хоть и с опозданием, исполнилось. Береговой ветер утих и скоро потянуло ровным, ледяным дыханием с севера. Льдина направилась к берегу, но до него было далеко. А голод начинал не на шутку беспокоить потерпевших крушение. Рыба погибла вместе с каюком. Ловить руками было не так-то легко. Рыбаки начали слабеть от голода. Море, взбаламученное переменной ветра, кипело. Ледяные брызги окатывали путников с ног до головы. Иногда волны перекатывались через них.
«Сильно плохо было. Помирать надо», — пояснил мне Никола.
Однажды ночью, хотя солнце в это время уже заходило за горизонт, но ночи были очень светлые, рыбаки увидали сильно большой каюк, который шел прямо на них, сверкая огнями. Это был пароход, но такой огромный, какого Никола никогда не видел в своей жизни. Рыбаки закричали и замахали руками. Пароход приближался, но людей на нем не было видно. Однако, судя по тому, что он направлялся прямо к льдине, рыбаки решили, что их заметили на пароходе.
«Почему только он не кричит?» — думал Никола.
Чем ближе подходил пароход, тем он казался больше. «Мне надо было смотреть вот так», — объяснил Никола, поднимая лицо к небу. Радость рыбаков скоро сменилась ужасом. Нос огромного парохода уже был в нескольких метрах от них, а на палубе его не было видно ни одного человека. Еще минута, и киль парохода врезался в льдину и разбил ее пополам. Раздался страшный треск. Ледяная вода залила Николу. Он почувствовал, что льдина ушла из-под его ног. Когда Никола вынырнул, отца и брата не было. Они оказались на той половине льдины, которая пошла мимо левого борта, а Никола оказался справа от парохода. С тех пор Никола никогда больше не видал ни отца, ни брата, и не знает, что с ними. Никола барахтался в воде, а железная стена пароходного корпуса проплывала мимо него. Сомнения не было. Команда парохода не заметила их. Никола был обречен на гибель, если сам не позаботится о себе. Течение воды Николу относило от парохода, но он был хороший пловец и, делая невероятные усилия, держался вблизи. Мимо Николы проплывали освещенные иллюминаторы. Никола кричал, но никто не показывался в иллюминаторе. Вдруг Никола увидел конец троса, спущенного с палубы. Рискуя вырвать руки из плеч, Никола бросился к нему, но волной Николу отнесло в сторону, и он проплыл мимо троса, когда тот находился всего на расстоянии полуметра от руки. Никола приходил в отчаяние, но ему не суждено было умереть. Скоро он увидел болтающийся над самой водой трап, спущенный с палубы. Вскочив на обломок льдины, Никола подпрыгнул, протянул руки к трапу. Льдина перевернулась под ним, но Никола уже держался за трап. Он был спасен. Быстро поднялся Никола по трапу и взошел на палубу корабля, ожидая встретить удивленные лица матросов. Но удивляться пришлось не матросам, а самому Николе. Палуба была пуста. Ни одного человека. Мертвый корабль. Только снизу глухо доносился гул мощной машины. Никола никогда не слыхал легенды о летучем голландце, но бедного якута обуял такой ужас, как если бы он попал на этот легендарный корабль. Ужас был так велик, что в первую минуту Никола подумал, не прыгнуть ли за борт. Но, посмотрев на бушующий океан, он одумался. Может быть, люди боятся холода и находятся в каютах? Решил он и начал осмотр парохода, пробираясь по трапам и коридорам осторожно, как вор. Каюты были пусты, не исключая капитанской. Рубка, кубрик и кампус также. Никола переходил от ужаса к недоумению. Если все здесь умерли, то должны были остаться хоть трупы тех, кто пережил других. Если все бежали с корабля, то он не может идти. А если он идет, то машинист, кочегар и рулевой должны быть на месте. Никола сошел в котельную, но и там никого не было. В машинном отделении также никого. Как будто пароход шел, управляемый невидимой рукой мертвеца. Никола почувствовал, что у него поднимаются от ужаса волосы. Не помня себя от страха, он взошел на палубу и пробрался к штурвалу. «Никого!» Гонимый ужасом Никола побежал на нос корабля, и здесь он впервые увидел человека, стоявшего на самом носу с опущенной головой.
«Эй! Это я! Кто ты?» —
крикнул Никола хриплым голосом. Человек стоял неподвижно. Это было страшно, как все на пароходе. Но Никола чувствовал такую потребность видеть возле себя хоть одно живое существо, что, пересилив страх, подошел к человеку, стоявшему на носу, и заглянул ему в лицо. Это был мертвец. Никола только теперь увидел, что мертвец был привязан тонким линем к фальшборту. По описанию Николы, этот мертвец был очень похож на англичанина, которого мы вытащили из болота, такой же бритый и также одетый. Теперь мне было понятно мрачное настроение Николы. Встреча с нашим англичанином напомнила Николе о самом трагическом происшествии в его жизни — «Ну и что же было дальше, когда ты увидел мертвеца?»
«Я завыл, как волк», — ответил Никола. И он продолжал свой рассказ. Страшнее мертвого парохода Никола не встречал ничего во всю свою жизнь. Но на пароходе было, по крайней мере, тепло и сухо. Голод превозмог ужас, и Никола отправился на поиск съестного. Он нашел несколько бочек пресной воды, но с провиантом дело обстояло хуже. Николе удалось разыскать только мешок сухарей, завалившийся за пустые ящики.